В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, друзья! Это действительно программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами сегодня в следующий час будет ведущий Александр Лащенко. И сегодня в эфире вы, в частности, узнаете вот о чем. В Крыму рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. В Севастополе рассказали о постепенном снятии карантинных, если их так называть. Официально это не признается ограничений. Хаб для крымчан на пункте пропуска Чангар откроют уже этой осенью. Напомню, друзья, что вы имеете возможность слушать нас на полуострове на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите также в соцсетях Facebook, YouTube, страницы радио Крым Реали. Имеете возможность, в частности, сейчас присоединиться, ставить свои вопросы, высказывать свои мнения, комментировать. У вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905.
Вечернее шоу.
Ну и начнем наш эфир традиционно с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Итак, в Крыму новый антирекорд по заражениям заболеванием COVID-19, вызываемым коронавирусом. За сутки зарегистрировано 32 случая заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня утром сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Ситуация за истекшие сутки плохая. У нас 32 заболевших за истекшие сутки. Значит, 24 человека – это Лучинский обсерватор. Там старый очаг, получается, 6 врачей, остальные пациенты. 6 человек – Ялта, из них 5 – это старый очаг, но это не очаг, даже это контакты были там у медсестры, то есть у предыдущего, который был выявлен коронавирус. И одна женщина с непонятным источником, мы вчера вот сидели, гадали, то есть как бы не понимаем, откуда то есть взялась ситуация. Дальше в городе Симферополе одна женщина, вернувшаяся из Москвы, вот за последние буквально там несколько дней, соответственно, диагностирован диагноз коронавирус. И Красноперековский район, село Почетное, еще один заболевший, но в Джанкойской больнице, да, находится.
Об этом заявил, напомню, подконтрольная России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. В управлении Роспотребнадзора по полуострову Севастополю также указывают на рост заражения коронавирусом в Крыму, несмотря на введенный режим самоизоляции. При этом ведомство отметили, что пик заболеваемости на полуострове еще не настал. Об этом, в частности, заявила глава крымского ведомства Наталья Пеньковская.
Да, мы имеем значительный рост заболеваний за последнюю неделю. Мы это видим по той динамике, которая есть. Но хочу обратить внимание, что нельзя сказать, что... Я почему отвечу на этот вопрос? Потому что к нам на горячую линию поступают звонки, что вот несмотря на то, что там были введены ограничительные мероприятия, заболеваемость растет. Да, она растет. Она растет, мы видим по ряду очагов. Мы это прогнозировали и говорили о том, что мы даже еще не дошли до подъема заболеваемости. Еще раз хочу сказать, что все меры, которые принимались правительством республики, они были адекватны ситуации, которая была зарегистрирована на территории региона.
Заявила Наталья Пеньковская. Тем временем подконтрольной российским властям Министерство здравоохранения Крыма начало служебное расследование в Лущинской больнице, где за последние сутки подтверждено 24 заражения коронавирусной инфекцией. Российская вице-премьер Крыма Елена Романовская рассказала о деталях вот такого решения.
Вчерашние выявленные Алуштинский очаг, они пока находятся в самой Алуште в больнице и сегодня будут переведены в 7-ю городскую больницу, как в инфекционный госпиталь уже с подтвержденным диагнозом. По Алуштинскому очагу начато служебное расследование Министерством здравоохранения Республики Крым. Сегодня выезжает туда комиссия для проверки, в том числе и использования средств индивидуальной защиты самим коллективом медиков. Это серьезный очаг, поэтому комиссия будет очень серьезно работать по этому вопросу. На сегодняшний день решение постановки в целом больницы не принимается. После всех необходимых дезинфицирующих мероприятий отделение будет, все пациенты, которые там находились и с подтвержденным диагнозом, они будут переведены, как я ранее сказала, в 7-ю больницу.
На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 160 случаев новой коронавирусной инфекции, 21 из них завезены из-за границы, 17 из соседней России. Еще 22 случая выявлены по контакту с прибывшими из России, 100 по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными случаями. А вот выздоровевших за весь период на сегодня 41 человек, один пациент умер. Российские власти Крыма на этой неделе сообщили, что готовы с 12 мая ввести обязательный масочный режим. Режим повышенной готовности при этом продлили до 11 мая включительно. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение коронавируса в Крыму и Севастополе.
Крым в центре внимания.
Ну, а теперь к иным новостям, не все же с коронавирусом связано, хотя в любом случае это получается в центре внимания все последние уже несколько недель, если не месяцев. Но к другим новостям. Сергей Аксенов обещает представить план действий по Крыму после совещания с Владимиром Путиным. Подконтрольный Кремлю глава Крыма сообщил, что завтра, 7 мая, чиновники расскажут, опять же, все равно о порядке работы на полуострове после 12 мая в условиях эпидемии коронавируса. И по его словам, по словам господина Аксенова, окончательно решения будут приняты после сегодняшнего совещания с президентом соседней России Сергеем Аксеновым.
План работы с 12 числа, он будет представлен завтра. В том числе мы сейчас синхронизируем с федеральным правительством действия по тем АКВЭДам, то есть по предприятиям, которые не попали в перечень пострадавших. Мы сейчас посмотрели уже, сверили ситуацию, объем бедствия понятен. Определяем, то есть как бы как выйти с этого положения, поддержим. По индивидуальным предпринимателям, малый и средний бизнес, тут вопросы реструктуризации кредитов и так далее. Мы с позавчерашнего дня сидим, детализируем, мы с банками в плотном контакте находимся. До конца дня сегодня, после выступления президента, после совещания, соответственно, те поручения, которые даст глава государства, мы синхронизируем с мер поддержки и со своими возможностями. Посмотрим, по каким направлениям необходимо обратиться за поддержкой федеральный центр, то есть, возможно, по финансированию.
Да, постоянно свежие новости поступают по поводу распространения коронавирусной инфекции в Крыму. Напомню, что с 1 мая в аннексированном полуострове российские власти разрешили возобновить работу некоторых отраслей после введенных ранее ограничений из-за угрозы вируса. После этого Сергей Аксенов уточнил, что объявит дополнительный перечень предприятий, которым в скором времени также разрешат работать.
Прямой эфир.
А тем временем в Севастополе зарегистрировано 8 новых заражений COVID-19 на военных стройках. Об этом сегодня сообщил подконтрольный России временный глава города Михаил Развожаев. По его данным, 7 человек – это люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в бухте Омега. Они находились в военных обсерваторах, поскольку были в контакте с ранее заболевшими. Еще один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы, была на самоизоляции. Поскольку женщина соблюдала этот режим самоизоляции, контактных лиц нет. Также подконтрольной России глава Севастополя рассказал и о смягчении ограничительных мер, которые работают уже буквально с сегодняшнего дня, 6 мая. К примеру, разрешено использование маломерных судов для любительской рыбной ловли. Речь идет об индивидуальных плавсредствах. Важно, чтобы выход в море не превращался в экскурсионно-прогулочный вариант, при этом отметил Михаил Развожаев. Также с сегодняшнего дня возобновляет работу Центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Севастополе. А уже с 11 мая, через 5 дней, в городе снова заработают объекты розничной торговли непродовольственными товарами, сказал господин Развожаев.
Будет разрешена деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах при условии нахождения не более одного покупателя на 10 квадратных метров торговой площади и недопущения примерки одежды в объекте розничной торговли. То есть 10 квадратных метров – это все, что касается непроизводственного сектора. От объема торгового зала, значит, рассчитывают предприниматели и сами осуществляют контроль наличия покупателей в своих торговых площадях.
Вот таким образом заявил господин Развожаев, с 11 мая в Севастополе будут также разрешены индивидуальные спортивные тренировки на свежем воздухе без использования тренажеров и турников. Пробежки, велопрогулки можно будет выполнять при соблюдении безопасной дистанции, отмечают российские власти Севастополя. Опять же, с того же самого 11 мая на следующей неделе также официально будут разрешены прогулки с детьми на придомовой территории без использования детских площадок. площадок. А с 12 мая на следующий день к работе смогут вернуться предприятия в сфере машиностроения, предприятия легкой промышленности, деревообработки, включая производство мебели. Напомню также, что всего с начала этого года в Севастополе зарегистрировали 106 случаев заражения COVID-19. 15 человек выписаны после выздоровления, двое людей скончались. Режим повышенной готовности в городе продлили до 30 мая в целом.
Украина в центре внимания.
Ну и, наконец, к новостям, не связанным с COVID-19, коронавирусом. Кабинет министров Украины повторно принял проект постановления по защите Православной Церкви Украины в Крыму. Об этом сегодня сообщил архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент. Он поблагодарил всех участников, всех украинских чиновников, которые причастны к принятию документа, но при этом священнослужитель призвал и украинских депутатов проголосовать за данное постановление. Итак, владыка Климент.
Це важливо для кожного громадянина України, не тільки для кримчан. Зараз, коли вже постанова уряду прийнята, а вона вже приймається вдруге, я звертаюся особисто до голови Верховної Ради і до депутатів. Сьогодні, після того, як уряд зробив все, щоб прийняти цю постанову, відповідальність за подальшу долю збереження кафедрального собору, духовного осередка в Криму, буде лежати на кожному із депутатів.
Вот таким образом сказал владыка Климент. И напомним, что правительство Украины в начале марта этого года постановило передать из коммунальной в государственную собственность собор святых Владимира и Ольги Крымской епархии Православной Церкви Украины в Симферополе. Российские власти в Крыму в прошлом году направили предписание об освобождении помещений данного храма. Под контролем Москве Министерство имущества Крыма пояснили такое требование окончанием срока действия договора с епархией Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая перешла в созданную Православную Церковь Украины.
Новости на радио Крым. Реально.
На пункте пропуска Чангар обещают открыть хаб уже этой осенью. Накануне 5 мая в Херсонской области был подписан меморандум о его создании. Как сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, хаб создают для организации комфортного пересечения гражданами административной границы между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Сергей Коленченко, представитель компании, которая совместно с украинскими властями работает над созданием хаба, сообщил, что после завершения всех юридических процедур будет определен окончательный бюджет, который профинансируют инвесторы. И после этого в течение 4-6 месяцев проект будет реализован. Как отмечает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, реализует проект с привлечением средств инвесторов, а не государственного бюджета. О работе хаба рассказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
Цей меморандум спрямований на реалізацію спільного проєкту органів центральної місцевої виконавчої влади «Укрзалізниці» і компанії «Сокар» для того, щоб тут на сервісній зоні ОПВ «Чангар» було реалізовано проєкт хабу, який буде спрямовано на забезпечення потреб людей в відпочинку, отримання додаткових благ і отримання тих сервісів, які люди потребують під час перетину адмінкордону.
Об этом заявил глава Херсонщины господин Гусев. Также стоит напомнить, что движение через обновленные пункты пропуска Чангар и Каланчак на административной границе между Крымом и Херсонской областью открыли в ноябре прошлого года.
Новости на радио Крым. Реально.
В Крыму есть отели, которые продолжают принимать туристов вопреки запрету. Российское министерство курортов и туризма полуострова обнаружило две таких гостиницы. Об этом сегодня сообщил подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Юрий Гоценюк. По его данным, один из отелей находится в Валубке, а второй – Коктебеле.
Всего проверено 85 объектов. По итогам мониторинга практически все средства размещения отказались принять туристов, за исключением отеля «Надежда», расположенного в городе Алупка на улице Дворцовой, шоссе 1. Была произведена контрольная закупка. Факт оказания услуги размещения был задокументирован сотрудниками министерства. Составлен административный протокол. Полиции проводится проверка с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела, штраф до 300 тысяч рублей. Также зафиксирована попытка размещения гостевым домом «Камелот» на улице Ленина, 127, Коктебеле. Составлен тоже административный протокол.
Но со своей стороны собственники гостиниц пока публично не комментировали данную ситуацию и утверждение господина Гоцанюка. Перед майскими праздниками крымские ательеры допускали, что из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, туристы все-таки попытаются заселиться в нелегальный частный сектор.
Крым в центре внимания.
А власти города Алушта рассчитывают после майских праздников начать подготовку пляжей к курортному сезону. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала глава российской администрации Алушты Галина Огнева. По ее словам, задача местных властей состоит в том, чтобы подготовить территорию к будущему курортному сезону и приезду гостей. Галина Огнева сообщила, что данную работу можно будет начать после принятия соответствующего решения на уровне Крыма. Чиновница ожидает, что Сергей Аксенов примет данное решение 11 мая. Ранее Россия глава полуострова просил не ехать в Крым, пока не закончится карантинное мероприятие. Напомним, что въезд на территорию Крыма с 1 мая этого года разрешен только по предъявлению крымской прописки или права собственности на жилье. При обязательной самоизоляции по месту проживания на 2 недели, 14 дней. Все остальные граждане, приезжающие из регионов соседней России, а также из других стран, будут на тот же срок помещаться в так называемый обсерватор.
Новости на радио Крым.
В Росгвардии закупили морскую технику для охраны Керченского моста. Об этом сегодня рассказал глава ведомства Виктор Золотов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Господин Золотов также отметил, что в охрану объектов Керченского моста через пролив выполняет все это 115-я отдельная бригада особого назначения, возглавляемая им же Золотовым Росгвардии. Сообщается также, что при дополнительном финансировании будут закуплены еще почти 700 единиц бронированных автомобилей и спецтехники. Напомню, что в феврале этого года на подъездах к Керченскому мосту появилось 2 пункта пропуска. После этого сообщали, что комплекс по досмотру транспорта по мосту хотят на все это, на этот комплекс потратить более 700 миллионов российских рублей. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что строительство Керченского моста и запуск по нему любых видов сообщений являются незаконными и свидетельствуют о пренебрежении международным правом со стороны Кремля.
Новости.
Ну, еще такая новость. В парке Тайган снова пополнение. Его владелец Олег Зубков рассказал, что у пары медведей родился детеныш. Видео с медвежонком господин Зубков опубликовал на своем канале на хостинге YouTube.
Продолжаем вас радовать сюжетами из парка Тайган и зоопарка сказки. И посмотрите, у пары медведей родился малыш, и сейчас вот он уже полноценно мама выгуливает. Мы специально закрыли шибер, чтобы мама не затащила его вовнутрь, и чтобы вы успели сейчас полюбоваться прекрасным малышом. Обычно медведи рожают по 2 малыша, но так получилось в этом году, что малыш родился один.
Об этом заявил Олег Зубков. Также в апреле этого года в Крымском Тайгане родилось 4 львенка, амурские тигрята и 4 белых львят. Напомню, что парк Львов-Тайган находится в Белогорске на территории 32 гектаров. Здесь содержится коллекция львов и тигров, а также в парке проживает более 2000 других животных и птиц. Ну а в настоящее время парк Львов-Тайган закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Итак, время для темы дня. В эфире радио Крым Реали. С вами ведущий Александр Лащенко. Мы сегодня поговорим о, собственно, ключевой теме. Но, опять же, не о коронавирусе в данном случае. О деоккупации Украины и Крыма. Поводом для такого разговора стало интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба украинскому изданию «Новое время». Перед этим я также обязательно напомню всем вам, друзья, слушателям, зрителям, на страницах Радио Крым Реалии, YouTube, Facebook, что у вас есть возможность попасть к нам в эфир. И по телефону также, не только присоединившись к трансляции, которая на YouTube сейчас продолжается, а по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины имеют такую возможность по телефону 044 490 2905. Итак, господин Кулеба дал интервью украинскому изданию «Новое время», где, собственно, так подробно коснулся вопроса деоккупации Крыма Украиной. По его мнению, по мнению министра, тут несколько тактических задач, а именно три, и одна стратегическая. Вот я процитирую Дмитрия Кулебу. Итак, тактические. Первое, как мы держим, то есть Украина, оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе. Как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма? Правда, как-то так выразился, получается, министр, что в отношении не России, а Крыма, получается, санкционный режим. Ну, понятно, речь идет о санкциях против России за осуществленное более 6 лет назад аннексию полуострова. Ну и третье, по утверждению министра, какие дополнительные международные инструменты может Украина задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию? Ну и несколько других. А самая важная стратегическая задача, по утверждению Дмитрия Кулеба, это как Крым будет возвращен в Украину. Как именно? Но особо в подробности он не вдавался. Заверил, что команда Министерства иностранных дел Украины и другие ведомства постоянно работают над этим. Ну, собственно, такие заявления из уст президента Украины Владимира Зеленского звучали не раз. И, кстати, вот для многих, возможно, критиков неожиданно, об этом также высказался буквально днями глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, который подчеркнул, что санкции ЕС и США против России должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая, подчеркнул господин Ермак, и Крым. Я эти все высказывания более подробно чуть позже приведу, как и мнение российских представителей, президента России Владимира Путина по поводу возможной отмены западных санкций против России, мнение о том, возможно ли, собственно, какие-либо переговоры и консультации по поводу будущего Крыма со стороны, с точки зрения российских представителей, об этом всем далее. Вот, но я хочу сперва привести мнение народного депутата Украины, представительницы провластной фракции партии Зеленского «Слуга народа», члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Украины Ирины Верещук. Она, собственно, и прокомментировала как утверждение господина Кулебы, так и вообще, что делает президент Зеленский. Уже скоро будет после получения булавы уже год, а год уже минул после второго тура выборов. Уже, конечно, все на так называемых попередников списывать нельзя. Вот как заявление Зеленского, я их приведу позже, реализуется по поводу деоккупации Крыма. Мнение Ирины Верещук.
У партії «Слуги народу» чи у фракції у парламенті я такого документу цілісного не бачила. От, наприклад, як це зробив «Голос», я такого у нас чи серед наших колег не бачила. Тим не менше, я переконана, що у президента України, який зараз розробляє стратегію, яка має 5 моделей розвитку, так? Чи міститиме 5 моделей ймовірних варіантів, бо добре партії «Голос», в принципі, вони опозиційна, вони маленька партія, яка має право на свій мирний план, а президент Зеленський не має права на свій мирний, він має право на всеукраїнський мирний план, який буде акцептовано від Криму, від Донецьку до Равируської чи до Луганської області «Червона зірка». Я думаю, що цей план буде спільний з президентським.
Напомню, в эксклюзивном комментарии радио «Крым Реали» об этом заявила представительница провластной фракции президента Владимира Зеленского партии «Слуга народа» в Верховной Раде Ирина Верещук по поводу путей деоккупации Украины и Крыма. Опять же, поводом для этого разговора в прямом эфире стали заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который подчеркнул, что этот вопрос остается в повестке украинских властей, и не отступать никто не собирается, по утверждению министра. Мы, конечно же, и обратили к самому Дмитрию Кулебе, чтобы он подробно разъяснил свои утверждения. Он пообещал, сегодня, сославшись на занятость, не смог принять участие в нашем эфире, но пообещал позже обязательно дать эксклюзивный комментарий радио «Крым Реали». А пока же обращаюсь к человеку, который согласился, за что мы ему благодарны, принять нашим принять участие в нашем прямом эфире постоянному представителю президента Украины Владимира Зеленского Автономной Республики Крым Антону Кореневичу. Господин Кореневич, приветствую вас.
Доброго вечера.
Доброго вечера. Скажите, пожалуйста, понятно, деоккупация Крыма Украины. Об этом и предыдущие власти постоянно говорили, и их обвиняли в том, что это больше была такая риторика, для западных партнеров, а на деле мало делалось предыдущая администрация во главе с президентом Петром Порошенко. Вот сейчас Зеленский уже, формально при власти чуть меньше года, но после второго тура президентских выборов год уже минул. В общем, какие-то первые итоги. Что удалось сделать за этот почти год новому относительно уже президента Украины и вообще его команде, вам, например, как представителю Зеленского ВРК, для того, чтобы продвинулся этот вопрос деоккупации Крыма?
По-перше, питання деокупації та реінтеграції наших тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополь. Безумовно, це питання, яке є дуже важливим для діяльності представництва президента в Автономній Республіці Крим. І ми працюємо менше року, але ми в межах свого органу, безумовно, маємо напрацювання, які, як ми вважаємо, мають увійти до відповідної напрацьованої стратегії деокупації та реінтеграції нашого українського Криму.
Кореневич, пожалуйста, які іменно наработки? Маєте можливість подробно об этом розказати в ефірі Радіо Крим Реалі?
Ми працюємо над цим, і я думаю, що зараз немає сенсу говорити про деталі, тому що це напрацювання нашого органу. Відповідно, коли ми будемо мати вже цілісний документ або проект стратегії, який складатиметься з напрацювання відповідних профільних органів, тоді є сенс про це говорити. Зараз це напрацювання наші. Так само ми маємо напрацювання щодо концепції перехідного правосуддя. Це вже конкретний проект, який ми вже надсилали в Офіс Президента, отримали фідбек, отримали реакцію. Зараз працюємо над коментарями і над зауваженнями. Ми думаємо, найближчим часом ми закінчимо цю роботу, і ми теж переконані, що концепція перехідного правосуддя має так чи інакше входити чи як складовий елемент, чи поруч бути із стратегією деокупації та реінтеграції Криму. І в цілому, я думаю, що зараз є хороший фон, хороший рівень співробітництва між державними органами і розуміння того, що стратегію деокупації та реінтеграції ми повинні видати, ми повинні завершити, і це треба обов'язково зробити. Тобто те, про що говорив міністр закордонних справ, і це те, про що ми говоримо, і ми бачимо зараз, що дійсно ми можемо нарешті цю стратегію мати і завершити цю роботу.
Смотрите, если о конкретике все-таки, вот министр иностранных дел господин Кулеба, я уже перечислил, если коротко напомнить еще раз его мнение. Основные три пункта какие? Это тактические, опять же, чтобы не забывали, и на Западе, я так понимаю, в том числе о том, что Крым оккупирован, аннексирован, это раз. Второе, санкции, чтобы не ослаблялись. Есть вот заявление, опять они активизировались на фоне пандемии коронавируса некоторых западных политиков, тот же Шредер опять не промолчал, что вот, дескать, нужно снять санкции с России. А третий момент, по мнению господина Кулеба, это вот, чтобы оказывать давление даже на Россию. Вы подтверждаете, да, вот это основная такая вот, треугольник основной вот этих всех возможных стратегических наработок?
Это просто говорить про те, що це є три тактичні цілі чи завдання, які для нас важливі в контексті зовнішньополітичної діяльності, в контексті діяльності на міжнародній арені щодо ситуації в Криму. Тому, безумовно, ці три тактичні цілі є важливими, ми їх поділяємо. Коли ми говоримо про нашу зовнішню політику і про наші відносини з міжнародними партнерами, безумовно, це є так. Але ж, якщо ми говоримо про стратегію деокупації як комплексний документ, то там має бути дуже багато складників. І, відповідно, кожен державний орган має забезпечити напрацювання відповідних складників. Хтось працює по зовнішній політиці, відповідно, безумовно, це Міністерство закордонних справ. А хтось більше працює по внутрішній політиці, вочевидь, це органи виконавчої влади, які відповідають за внутрішню політику. Хтось напрацьовує безпекові речі, які, ясно, що не всі можуть бути відкритими для широкого загалу. Тому так, безумовно, те, що зазначив пан міністр, абсолютно релевантне в контексті саме зовнішньополітичної діяльності. Але, вочевидь, дійсно, стратегія деокупації – це широка річ, яка включає дуже багато різних векторів, які повинні бути напрацьовані різними державними органами відповідно до їх компетенції.
Господин Коренєвич, з того, що ви конкретно сейчас в нашому прямому ефірі вже все-таки назвали, от перехідне правосуддя. Розкажіть подробніше. Не всі розуміють, о чому йде річ. Особливо в контексті Криму, де окупація полуострова.
Перехідне правосуддя, воно так чи інакше має зв'язок до деокупації, власне, і Криму, і Донбасу. Тому ми, до речі, коли напрацьовуємо нашу концепцію перехідного правосуддя, ми не ділимо відповідно її на якісь два різні документи. Ми говоримо, що це один документ, який має стосуватися наших тимчасово окупованих територій, як в Криму, так і на Донбасі. І, відповідно, це концепція, по суті, політико-правова, яка говорить про те, яким чином нам перейти від стану окупації, від стану збройного конфлікту, і яким чином нам перейти до стану миру і повернення контролю над нашими територіями. Перехідне правосуддя – це концепція, яка застосовується, власне, по всьому світу для виходу зі стану окупації збройного конфлікту. Відповідно, наша концепція являє собою ту модель, яку ми вважаємо за доцільне використати саме для України. Можу лише зазначити, що будь-яка концепція перехідного правосуддя, та в будь-якій державі, вона складається з деяких таких найбільш ключових, важливих блоків. Це відповідальність за скоєння найбільш тяжких злочинів, це відшкодування шкоди, завданої збройним конфліктом, це інституційні реформи заради неповторення збройного конфлікту і окупації в нашій ситуації, звісно. І це право на правду, тобто право знати істину про те, що відбувалося під час збройного конфлікту окупації.
Ну, хто, господин Корнеевич, хто може бути, ну, понятно, це суду рішати, але з політичної точки зрення, тот, хто осуществлял анексію, ці лица можуть підпасти під таке правосуддя. Правильно я вас розумію?
Правосуддя, справа в тому, що перехідне правосуддя – це не лише про суд, це не лише про відповідальність, це більш широкий концепт. Власне, те, що я щойно сказав, чотири елементи. Ми говоримо про те, що відповідальність за скоєння найтяжчих злочинів – це, безумовно, один з елементів. Але перехідне правосуддя – це не тільки про суди, не тільки про відповідальність. Це, по суті, модель, алгоритм, якщо хочете, яким чином нам перейти від стану збройного конфлікту окупації, тобто що має бути зроблено, так, для того, щоб завершити ці стани, і щоб перейти до стану миру і повернення контролю над нашими територіями. Тому перехідне правосуддя – це жодним чином не тільки про суд. Так, це в цілому дуже широка, повторюся, політико-правова концепція. Але ми чудово теж розуміємо, розробляючи концепцію перехідного правосуддя, що в цілому для суспільства є досі незрозумілим, про що йде мова. І тому ми зараз теж почали працювати над комунікаційною певною стратегією перехідного правосуддя, тобто яким чином говорити про ці речі з нашими громадянами, з нашим українським суспільством, для того, щоб їм стало зрозуміло, для чого нам потрібно перехідне правосуддя, для чого ми напрацьовуємо цю нашу концепцію, українську модель, і яким чином ми її використовуватимемо.
Спасибо, господин Коренєвич. Оставайтесь с нами. Как я обещал, предоставляю возможность участникам нашего эфира, кто по телефону с нами связался, номера еще раз. Напомню, 8-800-10-06-926. А вот жители материковой Украины имеют возможность нам позвонить 044-490-29-05. И такой возможностью один из наших слушателей, зрителей Кремреали воспользовался. Вы в эфире.
Здравствуйте, Александр Лашенко. Я вас часто слушаю, я звоню из соседней России, из Москвы. У меня два вопроса к вам.
А можете представиться, уважаемый слушатель из Москвы. Как вас зовут? К кому я обращаться могу? Как вас зовут?
Александр.
О, тезки, хорошо.
Александр.
Да, слушаем.
Вот, да. У меня маленькие два, одна пожелание, другой вопрос. Когда вы начинаете эфир, и на Донбасс ляли, я иногда вас слышу, как ведущего, и на радио Крым. Для освещения называйте украинское и крымское время. Я понимаю, что крымское и украинское сейчас одинаково, но это очень важно для освещения, не для времени.
Хорошо, принято. А второе, еще что, да.
А второе, вот это, Я слушаю Радио Свободу украинскую, и раньше вы вели такую программу «Ваша свобода». Куда она делась? Вот.
Ну, у меня потом из-за переформатирования, хотя это не совсем тема нашего эфира, Александр. Вот, разные формы. Субботнее интервью остается, например, я его тоже веду с моими коллегами.
Да, я понял. И теперь по теме. Теперь
да, спасибо. Да.
Вопрос гостю по теме. А вот скажите... Много, достаточно ли сегодняшняя власть, потому что я такой сочувствующий Украине, я считаю, что Крым аннексированный, я считаю, что Донбасс оккупированный. Но у меня вопрос, достаточно ли, на ваш взгляд, сегодняшняя власть делает? Потому что я вот смотрю, раньше, например, хотя бы украинское радио висело на Крым, на это, даже до Москвы добивало, кстати, как сейчас и Кремлярии добивают на 648, и много чего другого делало. А вот, на мой взгляд, сегодняшняя власть Зеленского, за которую я тоже радовал, мы смотрели и на дожди, и на Кремлярии я следил, ну, как-то, мне кажется, недостаточно и для Крыма делает, и для Донбасса. А вам, Александр Ляшенко, удачи и успеха. И Крым ряли, и Донбасс ряли. И Радио Свободы Украинской тоже удачи.
Александр, спасибо вам. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо. Звоните еще. Господин Кореневич, надеюсь, вы слышали. Что можете сказать?
Да, безумовно, я тогда по-русски отвечу.
Будь ласка.
Слушателю из Российской Федерации. Безусловно, я слышал вопрос. Вы знаете, мне кажется, что просто сегодня мы больше делаем, может быть, чем говорим. И, может быть, поэтому может складываться такое впечатление, как сложилось у нашего слушателя. Но я приведу несколько примеров, да. Скажем, наконец-то отремонтированы и обновлены очень серьезно контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, КПВВ, Чангар и Каланчак. Это не делалось 5 лет. Соответственно, это было сделано в 2019 году довольно быстро. И это все сделано для удобства наших украинских граждан. Сейчас идет речь о том, что начиная с Чангара будет построен большой хаб, который, собственно, будет включать очень серьезную инфраструктуру, включая услуги, которые необходимы для наших граждан.
Да, я перебью вас, Антон, как раз об этом, в частности, в новостях сегодняшних и не только сегодняшних радио Кремля, и шла речь об этом хабе. Да, пожалуйста.
Безусловно. И мы как бы считаем, что это очень важно. Это очень важно сделать для наших граждан. Поэтому мне кажется, что это та ситуация, когда вот, наконец-то, это будет уже реализовано, да, новое КПВВ, и этот хаб станет очень хорошим дополнением. Это вот один пример, да, того, что я бы не говорил, что внимания нет или оно какое-то не такое. Но я приведу тоже второй символический пример, да, 6 лет оккупации Украина не могла, наконец-то, признать официально 26 февраля днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. И мы это сделали 26 февраля 2020 года. Теперь у нас есть официально утвержденный указом президента Украины Владимира Зеленского день сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который будет отмечаться каждый год 26 февраля. Вот на примере таких двух вещей, вы знаете, одной символической, важной, политической, да, и для внешнего мира в том числе, одной, которую можно ощутить, потрогать, увидеть на временной обмен-межи, да, с Крымом. Соответственно, я думаю, что эти два эпизода показывают, что на самом деле никто о Крыме и о Донбассе не забывает. И могу финальную вещь сказать, что для нашего органа, для присутствия президента Украины в Автономной Республике Крым, очень важным является действительно показывать результат и, собственно, чтобы наши граждане видели, крымчане видели, что Украина о них помнит, не забывает и делает, собственно, все для того, чтобы им помочь. Вы знаете, это на самом деле очень большой пласт деятельности. Скажем, наконец-то, да, Нацбанк тоже недавно весной признал, приравнял крымчан к резидентам Украины, да. Раньше они считались не резидентами, что, естественно, неправильно и нарушает их права. Опять-таки это сделано вот за недавнее время. Пройдут опять слушания парламентские по Крыму, которые должны были пройти в марте 2020 года, но пройдут после карантина. Предыдущие парламентские слушания по Крыму были аж в 2016 году. Поэтому я думаю, что профильные органы, мы делаем все, что можем для того, чтобы говорить о Крыме и работать ради Крыма.
Спасибо, господин Кореневич. С нами на прямой связи был постоянный представитель президента Зеленского в Автономной Республике Крым, президента Украины, Антон Кореневич. Приглашаю к нашему разговору в прямом эфире еще одного участника. Это глава представительства немецкого фонда Генриха Белля в Украине, Сергей Сумленный. Господин Сумленный, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Сергей, смотрите, во-первых, наверняка вы читали, да, довольно такое, резонансное было интервью господина Кулебы украинскому изданию «Новое время», и так вот развернуто, не каждый раз такое можно прочитать, услышать, увидеть от команды Зеленского, если считать господина Кулебу представителем этой команды, конечно, там разные люди есть, по мнению критиков, вот такую развернутую четкую позицию Украины по поводу возможной деоккупации Крыма. И вот этот важный пункт, ваше мнение, почему нам интересно, чтобы, во-первых, Запад не забывал о Крыме, и санкции не были ослаблены. А как мы знаем, это коронавирусная инфекция, для нее ни границ, ни санкций, ни ограничений, ничего нет. И в Крыму есть COVID-19, и в Украине, к сожалению, и в Германии, стране, о которой, о развитии событий, в которых вы прекрасно осведомлены. Правда, Германия, по мнению почти всех экспертов, демонстрирует просто одну из лучших реакций на распространение коронавируса. Вот. Ну и в России по 10 тысяч и более в течение суток появляется новых заболевших. А еще несколько недель назад президент России Владимир Путин, когда только все в России это все начиналось, он выступил вот с таким обращением, в том к западным политикам. По мнению главы Кремля, необходимо облегчение западных санкций на фоне этой эпидемии. Так, аргументация президента России.
Мы по разным оценкам мы потеряли там где-то 50 миллиардов. Но мы заработали столько.
Немало.
Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение. И начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу. Это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу. Другое плохо. Плохо, что это перекашивает все экономическое, мировое и европейское пространство. Вот это плохо. И конкуренция, она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнеры ведь тоже теряют. Примерно столько же, Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам.
Да, важное уточнение. Это интервью господин Путин дал журналисту Андрею Ванденко, журналисту ТАСС. Это было 2 месяца назад, в середине февраля. Правда, полностью интервью так и не было опубликовано. Там разные темы поднимались. И, конечно, санкции. Что важно, обращаю внимание, господин Путин подчеркивает вред санкций, но, по его мнению, страдают и европейские партнеры России. Как минимум, не меньше, нежели сама Украина. Украина, Россия, конечно. Вот. И в этой связи, что важно, некоторые западные политики, не президенты, не канцлер, не премьер-министр, но бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, вот буквально днями, а если бы точно 3 мая, можно сказать, показал, что он услышал Владимира Путина, с которым господин Шрёдер давно успешно уже ведет сотрудничество. Напомню, что на сегодня Шрёдер является председателем Совета директоров Роснефти, одной из ключевых госкорпораций России, возглавляемой в целом Игорем Сечиным, известным человеком из окружения Путина. А кроме этого, он возглавлял наблюдательный совет, господин Шредер, а затем и комитет акционеров дочерней компании «Газпрома» Nord Stream «Северный поток». Как известно, сейчас затормозилось сооружение «Северного потока-2». А Шредер, какая его аргументация? Он считает, господин Шредер, что именно сейчас из-за кризиса в связи с коронавирусом Европу ждут тяжелые в плане экономики времена, и нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные, по мнению Герхарда Шрёдера, санкции против России надо отменить. В интервью газете «Tages Spiegel», опубликованном в воскресенье 3 мая, об этом заявил Герхард Шрёдер. На замечание журналиста, что санкции были же ответом Запада на аннексию, осуществленную Россией, Экс-канцлер подчеркнул, это неправильный ответ. Кто верит, что Россию можно принудить к чему-либо с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым обратно Украине. Конец цитаты господина Шредера. Сергей, что скажете? Такая аргументация, она довольно часто звучит, не только из уст господина Шредера, известного своей давней дружбой с Владимиром Путиным, западных политиков, немецких в частности.
Ну, я думаю, что здесь вот ваш вопрос, его надо разделить на несколько частей. Во-первых, чувствует ли Россия негативные последствия санкций? Разумеется, чувствует. Вообще, вот вся эта российская риторика о том, что санкции надо отменить, вот на самом деле нам от санкций лучше, она такая немножко шизофреническая. Да, если вам от санкций лучше, давайте, ну, может быть, мы их наоборот усилим, вот, чтобы вам совсем было хорошо. Разумеется, Россия от санкций плохо. Разумеется, Россия от санкций страдает. Вот если мы помним, Россия не смогла построить даже в Крыму электростанцию без того, чтобы несколько лет не пытаться обходными путями получить турбины от компании «Сименс», их дочерние предприятия в России, значит, там были всякие обходные схемы, потому что даже турбины для, значит, тепловой электростанции они не могут сами построить, им нужна была, значит, вот немецкая турбина. Значит, по другим отраслям там похожая ситуация. То есть Россия абсолютно провалилась, как бы, по куче отраслей. И, разумеется, санкции продолжают действовать. И они действуют и косвенно. Это вопрос финансирования, это вопрос получения кредитов, это вопрос работы российских банков, это вопрос работы нефтяных компаний российских. А мы знаем, что Россия крайне зависит от экспорта нефти и газа. Вопрос подключения новых месторождений и так далее, и так далее. То есть все эти разговоры, что вот, ну, нам на самом деле не больно, но давайте мы отменим, потому что вам-то в Европе еще больнее, это все такая вот попытка делать хорошую мину при очень плохой игре. А что касается того, что Европе больно от санкций, это тоже ерунда. То есть, разумеется, некоторые сектора и особенно некоторые компании, которые были, которые, скажем так, имели неосторожность заложиться слишком активно на российский рынок. А российский рынок, он был, разумеется, очень прибыльным, но при этом очень рисковым из-за политической ситуации, из-за ситуации с законами, из-за других ситуаций. Вот они решили, что они готовы на это пойти и вот иметь слишком много своего оборота в России. Они, разумеется, страдают от санкций, но это, во-первых, их было частное решение. Они точно так же могли работать с другими рискованными активами. Они решили работать с российскими, ну, как бы получали свою прибыль. Сейчас они получают свои убытки из-за этого. Но в целом, немецкая экономика далеко не так страдает от вот этих вот санкционных мер. Потому что, во-первых, огромное количество бизнесов разрешено. А во-вторых, Россия никогда не была для Германии как целой экономики, подчеркиваю, не для конкретных компаний или отраслей, а для целой немецкой экономики Россия никогда не была очень важным рынком. Это миф, это легенда. Объем товарооборота России и Германии, он меньше, чем товарооборот там с абсолютно вот небольшими европейскими странами. И главными партнерами Германии, там, если мы посмотрим там первую десятку, там России нет.
Сергей, я прошу прощения, ну вы же знаете, не надо быть, ну, экспертом по энергетическим вопросам, всю зависимость Европы в целом и Германии в частности по газу от России, другие по нефти, да, было резкое падение там чуть ли на уровень 90-х годов, но сейчас опять баррель стоит по последним данным торговой биржи более 30 долларов.
Газ санкции не запрещают покупать, вот, то есть там есть другие вопросы, там будет ли, наверное, Nord Stream 2 запущен, но газ никто не запрещает России ни продавать, ни покупать, даже против Газпрома никаких санкций в Европе нет. То есть как бы Россия хочет получить через отмену санкций доступ к технологиям, в том числе к военным, и доступ к технологиям газодобывающим, доступ к другим технологиям и доступ к дешевым кредитам. Но как бы санкции же не были, никто не думал, когда вводили санкции, что санкции заставят Россию отовсюду уйти. Но санкции нужны были, чтобы показать, что мы как Европа это осуждаем, и чтобы сдержать российскую экспансию. Вот, а далее, по поводу Шрёдера, но как бы выступление экс-канцлера Шрёдера, которому уже больше 70 лет, и который последние несколько лет вообще не очень понятно, он является больше немецким политиком или российским менеджером, вот мне кажется, что скорее второе, они типичны из года в год. Он, вот если мы возьмем его какое-нибудь интервью, там, не знаю, 2002 года, то оно в принципе идентично современному, он всегда говорит, что Россия очень важна, с Россией нужно сотрудничать, Россию надо во всем понимать, во всем прощать и ни на что не обращать внимания, потому что вот надо. А заинтересованность Герхарда Шрёдера в том, чтобы вот быть таким рупором российской официальной точки зрения, она очевидна. И, конечно, то, что он продолжает приглашаться на, скажем так, партийные съезды, выступать на партийных съездах Социал-демократической партии Германии, ну, на мой личный взгляд, именно личный взгляд, это, конечно, позор.
Сергей, важный момент. Я прошу прощения, да, у нас не так много времени, к сожалению. Смотрите, опять же, коронавирус, он же вносит корректировки во все и продолжает это делать, несмотря на снижение определенное распространения этой заразы в Германии той же особенно, и Италии, Испании и так далее. Италия, один из самых пострадавших, значит, стран, одна из самых пострадавших. Помним, Россия оказала помощь, там, правда, было больше не врачей, а военных этих дезинфекторов. И даже министр обороны США, как бы, ну, критиковал, не критиковал итальянские власти, но отметил, что помощь это важно, но не надо же переставать быть союзником. На это премьер-министр Италии буквально днями Джузеппе Конте подчеркнул, помощь это важно, спасибо, и от России тоже, но никто союзнических обязательств не отменял, и, по крайней мере, на сегодня о смягчении санкций против России речь не идет.
Ну, понимаете, в европейские политики, а санкции принимаются на уровне как бы всех переговоров глав государств, они не глупые люди, и они понимают, что эта российская так называемая помощь, это на 99% это сплошной пиар. Все прекрасно понимают, что Россия прислала вещи, которые не работают, которые не нужны, а потом еще выставил пиар-американцам счет за это. Это абсолютно пиар-вещь. Она, разумеется, поддерживается праворадикальными политиками в Европе, которые тоже имеют свой интерес в том, чтобы делать, чтобы это раздувать. Но основные министерства здравоохранения, премьер-министр, они понимают, что это такая вот попытка хоть как-то кого-то перетащить на свою сторону. Далее. В Германии, например, вот прямо сейчас разгорается очередной скандал, потому что спецслужбы опубликовали отчет, который доказывает, что несколько лет назад, 3 года, по-моему, назад, именно российские спецслужбы взламывали сайты и взламывали имейлы депутатов Бундестага. Понимание того, что вот эта так называемая помощь, я именно говорю так называемая, потому что это была не помощь, она никак не могла помочь бороться с коронавирусом, это просто рекламная пропагандистская операция, которая именно имела своей целью создать это настроение. А на самом деле Россия ломает имейлы депутатов Бундестага, отправляет своих наемников в Черногорию, чтобы устраивать там переворот, подрывает по-другому стабильность Европы, убивает людей в центре Берлина.
Вы имеете в виду вот этого бывшего чеченского бойца?
В 500 метрах от Бундестага, в 500 метрах от
грузинского происхождения.
Да, именно его, да, чеченский.
Хотя Россия, Сергей, отметим, категорически отрицает любое свою причастность к этому преступлению. Категорически отрицает.
У немецкой прокуратуры другое мнение по этому поводу. Она четко доказала, что убийца был, он сейчас находится под тщательной охраной в тюрьме, убийца был агент спецслужб России, сотрудник спецподразделения «Вымпел». И если, извините, в 500 метрах от администрации канцлера Меркель, Россия может своего агента отправлять, чтобы он стрелял из боевого оружия, а в Британии применять боевое отравляющее вещество.
Новичок, имеете в виду Скрипали, да? Это имеете
да,
в виду?
То очевидно, да, именно их. То очевидно, что европейские политики понимают, что 10 тысяч противогазов, ненужных в борьбе с коронавирусом, за которые еще выставят счет на несколько десятков тысяч долларов, это одно. А, извините, убитый беженец в Германии, который находится под защитой немецкого государства в центре Берлина, это немножко другое.
Спасибо, спасибо, Сергей, да, спасибо. Я очень благодарен еще одному участнику нашего эфира, эксперту, главе представительства немецкого фонда Генриха Бёля в Украине, Сергею Сумленному. Я его расспрашивал о том, коронавирусная вот эта пандемия, она повлияет на мнение западных именно лидеров, не отставных политиков, таких как Шрёдер, хотя это тоже интересное заявление бывшего канцлера, а действующих глав государств, той же же Германия, государство номер один ЕС, на возможное ослабление санкций против России. Еще одного участника, еще одного эксперта приглашаю к участию в нашей программе, российского военно-политического эксперта Юрия Федорова. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Господин Федоров, вот по вашему мнению, вот этот вот фон, коронавирус с одной стороны, а Россия одна сейчас, получается так, одна из главных жертв инфекции. Ну, по смертности относительно небольшие показатели, а по распространению довольно значительно. Более 10 тысяч новых больных каждые сутки в России прибавляется. Понятно, страна с большим количеством населения, но серьезная такая проблема сейчас. С другой стороны, вот эти колебания цен на нефть. Да, сейчас опять подъем был, более 30 уже опять за баррель марки Brent нефть, но все равно ниже, чем было до коронавирусного кризиса. Как вы считаете, вот этот фон, как это повлияет на возможную дальнейшую позицию официальную России в отношении Крыма, Донбасса, Украины в целом? Никак не повлияет? Или наоборот, Россия станет более агрессивной в связи с кризисом? Или останется как есть, по вашему мнению?
Ну, я думаю, прежде всего, что в ближайшие недели позиция России по всем актуальным международным вопросам и вопросам безопасности вряд ли изменится. Мне кажется, что сейчас Путину и его окружению, и министру иностранных дел Лаврову, ну, просто не до того, чтобы заниматься внешнеполитическими проблемами. Ситуация в стране действительно очень сложная. Вот те цифры, которые вы назвали, 10 тысяч заболевающих каждый день и примерно 170 тысяч всего больных в стране. Но, как многие эксперты считают, это сильно преуменьшенные цифры, потому что региональные власти боятся сообщать Москву реальную картину того, что происходит. Но, тем не менее, можно предположить, что картина, к сожалению, гораздо более тяжелая. Поэтому я не думаю, что в ближайшие недели Путин решится на какие-то острые шаги, на агрессивные действия в отношении других стран. Но прежде всего стран, которые находятся близко от России, Украины, Белоруссии и так далее. Российское руководство будет поглощено внутренними делами, что совершенно естественно. Другое дело, мы не знаем пока, как будет складываться ситуация осенью. Тут очень много неопределенных факторов, которые вызывают неопределенность. Непонятно, с какими потерями страна выйдет из эпидемии коронавируса, и закончится ли эта эпидемия к сентябрю или нет. Это первый вопрос непонятный. Второй непонятный фактор, который очень трудно оценить, и эксперты ломают копья, пытаясь выработать какую-то единую позицию по этому вопросу, это цены на нефть. Хотя я не видел ни одного прогноза, который давал бы давал бы основания для оптимизма российскому руководству, потому что нефти в мире сегодня перепроизводство, ее накоплено очень значительное количество, поэтому нет оснований надеяться, что осенью цены на нефть поднимутся сколько-нибудь серьезно.
Юрий, смотрите, важный момент, я прошу прощения, вас перебиваю, у нас не так много времени. Собственно, Крым. Ну, известна позиция официальная, и Владимир Путин ее десятки раз озвучивал, его представители. Вопрос Крыма вообще не обсуждается, в отличие от Донбасса, Минский процесс и так далее. Крым, все, этот вопрос закрыт. Ну, как тот же Шредер заявил, я цитировал экс-канцлера, никакой российский президент, а Путин тем более, никогда Крым не отдаст, и вообще об этом речи идти не может. А вы как считаете, вот мы начали программу, наше обсуждение заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он один из важных пунктов привел, что вот усилить давление на Россию со стороны Украины по деоккупации полуострова. Это серьезные такие вещи или это желаемое за действительное для Киева? Разве можно давление усилить, если сопоставить ресурсы Украины, например, и России даже при всем кризисе?
Ну, я думаю, что это достаточно реальная позиция, потому что Украина, конечно, не может сегодня силой вернуть себе Крым. Но Украина может достаточно ясно доказывать свою позицию и отстаивать свою позицию в дипломатическом плане. никоим образом нельзя соглашаться, на мой взгляд, даже, так сказать, очень уклончиво соглашаться на вот эту вот формулу, которую предлагает Москва и некоторые люди на Западе, которых иногда...
Крым в обмен на Донбасс, да, имеете в виду, Юрий?
Ну да, Крым в обмен на Донбасс. Вот с этим соглашаться я бы, если бы я был входил бы в украинское руководство, я бы категорически выступал бы против такой формулы, потому что это дает основание Москве надеяться на то, что действительно крымский вопрос закрыт. А он не закрыт.
Не закрыт, да, вы считаете, Юрий, важный момент. То есть вот этот тезис, Крым навсегда российский, этот тезис, он, ну, скажем так, не железобетонный, да, его можно поколебать. Да,
абсолютно не железобетонный, потому что когда и если, ну, когда сменится в Кремле руководство, и когда новое руководство России будет вынуждено пересматривать свою внешнюю политику, а это неизбежно случится рано или поздно, я надеюсь, что рано, скорее раньше, чем позже, но, так сказать, это надежда. И вот тогда вопрос о Крыме может встать очень серьезно.
Спасибо, Юрий, спасибо большое вам. Да, я благодарен еще одному участнику нашего прямого эфира, эксперту Юрию Федорову, специалисту в военно-политических вопросах. Это был очередной выпуск «Крымского вечера». С вами весь этот час был ведущий Александр Лащенко. Пусть вам...